Картина дня.
Всем доброго вечера. Пришло время подводить итоги сегодняшнего дня и обсуждать самые значимые темы и события. С вами Андрей Баранов.
И Елена Афонина. Добрый вечер.
Да, всех приветствуем. И вот какие главные новости сегодня, о чем поговорим обязательно. Дело Умара Джабраилова. Он устроил стрельбу в отеле, его задержали, но отпустили под подписку о невыезде. И сегодня же следствием было предъявлено обвинение Корнею Макарову. Именно он подозревается в избиении до смерти Станислава Думкина в парке имени Горького. Вот эти криминальные разборки обязательно обсудим. Ну, а еще поговорим и о том, что выяснилось. Работаем мы с вами абы как. Премьер-министр нашей страны сказал, что Россия уступает развитым странам в производительности труда. То ли стимула нет, то ли, может быть, работать не на чем. Ну и, наконец, министр образования обещала вернуть в российские школы профориентацию. Неужели опять рукавички шить и пододеяльники подшивать. Вот об этом, собственно, и поговорим. И обязательно тему обсудим.
Картина дня.
Но, безусловно, для нас, журналистов, для всего журналистского сообщества, то событие, о котором стало известно сегодня, показалось уже из ряда вон выходящим. Сегодня сообщили о похищении журналистки Анны Курбатовой. Произошло это в Киеве. Сейчас на связи с нашей студией заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клеменов. Кирилл, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Кирилл, как, что произошло и какие последние вести и новости об этом?
Ну, я сразу хочу сказать, что мы по-прежнему не имеем никакой связи с нашей коллегой. Ее телефон вне зоны доступа. И мы полагаем, надеемся, что сможем с ней связаться, как только она окажется на российско-украинской или белорусско-украинской границе. Так, по крайней мере, происходило в предыдущих случаях, когда наших коллег депортировали с территории Украины. Пока что мы можем предполагать, что происходит с Анной, исключительно опираясь на сообщения представителей СБУ, которые подтверждают, что Анна будет депортирована, и заявляют, что происходит оформление документов для этого необходимых. Из чего мы делаем вывод, что Анна все-таки в службе безопасности Украины, потому что никаких других свидетельств у нас, честно говоря, нет. У нас есть показания очевидцев, которых мы разыскали, наши коллеги, работающие в Киеве, разыскали.
И что они говорят?
Ну, собственно, вот из их слов и стало известно, что Аня шла по улице в центре города. Это улица Лютеранская. Рядом находится метро Крещатик, самый-самый центр Киева. К ней быстро подошли два молодых человека, крепких. Взяли ее с двух сторон за руки, так, чтобы она не могла вырваться. И усадили в автомобиль без каких-то таких вот, ну, спец каких-то сигналов или без специальной раскраски. И все, машина скрылась в неизвестном для нас направлении. Все. Вот с этого момента мы не имели никакой связи с ней и, собственно, подняли тревогу настоящую.
Ну, Кирилл, вам, наверное, известно довольно хамское заявление пресс-секретаря службы безопасности Украины Елены Гетлянской о том, что российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину.
Но понимаете, это... Вот на самом деле это пока единственное, что является с точки зрения украинских властей, то, что они вот предложили в медиапространство, да, пообсуждать, единственным основанием для высылки. И вот, вот эта фраза последняя, ну, я клянусь, у меня просто нету слов. То есть, в принципе, от иностранных журналистов, работающих на территории Украины, видимо, ждут исключительно каких-то...
комплиментов власти. Да, скажите, Кирилл, а давно ли...
Аплодисментов, может быть, ждут, что в конце сюжетов мы должны вот этот вот то самое приветствие, которое они так любят на своих митингах, да, исполнять. Вот, может, они от нас этого ждут, но это просто нечего сказать, на самом деле.
Скажите, пожалуйста, Анна давно работала...
Украины. Вы серьезно это говорите, и у вас там температуру надо у всех померить.
Кирилл, проще. Скажите, Анна давно работала в Киеве, и последние сюжеты, вот, может быть...
Аня приехала туда в середине августа. Она сменила Кора, который находился там до нее, потому что, как вы понимаете, мы российские граждане имеют право въезжать без виз на территорию Украины, находиться там в течение 3 месяца, после чего должны уехать...
Ну, перерегистрироваться, да.
И 3 месяца пробыть вне территории Украины. Поэтому, естественно, там существует некая ротация кадров. Мы не можем там работать на постоянной основе, нам просто не дают регистрироваться. У нас, и у всех наших коллег гигантские проблемы с регистрацией, с функционированием там, потому что под разными предлогами нам не оформляют документы. Иногда ничего не отвечают на наши запросы в официальные структуры с просьбой об аккредитации. Иногда с какими-то хамскими комментариями их возвращают. И так далее, и так далее. Поэтому мы меняем курс. Ваня проработала там с середины августа. Успела сделать 3, подчеркиваю, 1, 2, 3 материала. 2 из них были посвящены Дню независимости. И, собственно, первый же материал, посвященный независимости, и стал источником проблем, потому что после этого материала посыпались угрозы, после этого материала появились призывы, в том числе наших коллег, украинских журналистов, службы безопасности Украины, немедленно ее выслать и так далее. И после этого, 26 августа, значит, был День независимости, тогда же она появилась, Аня появилась на одиознейшем сайте «Миротворец»,
да.
Где все враги Украины, так сказать, да, поименные, перечисленные, и она появилась в разделе «Чистилище». Мне вам объяснять, что должно быть с людьми, которые в этом разделе представлены. Вот. Поэтому мы понимаем, что существуют там какие-то опасности, риски возросли, и в общем, не хотели даже, чтобы Аня появлялась в кадре.
Понятно.
И были готовы даже на какое-то время, называется...
Понятно. Спасибо.
Не обещать ее материалы в эфире.
Вот. Спасибо, Кирилл. Мы выражаем солидарность с Аней, с вами. Надеемся, что для Ани эта история разрешится нормально. Хотя, конечно, с точки зрения политики, с точки зрения журналистского дела, ничего нормального нет. Это просто зазеркалье. Спасибо вам большое.
Заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клеменов сейчас был с нами на связи. Ну, а мы дозвонились еще и директору Института миротворческих инициатив и конфликтологии, украинскому политологу Денису Денисову. Денис Олегович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, времени не так много, но буквально вот 1,5 минуты. Скажите, пожалуйста, а украинские-то СМИ как это дело подают? Ну, вряд ли они замалчивают этот громкий арест, задержание.
Они ни в коем случае не замалчивают, и они интерпретируют это в контексте общих тенденций украинской пропаганды. Российский журналист называется пропагандистом, человеком, который искривлял действительность, которая существует на Украине. То есть ни более ни менее ничего не меняется, но по факту мы опять-таки можем констатировать, что на Украине просто отсутствует свобода слова, и это очень четко и понятно резонирует с той ситуацией в Российской Федерации, когда украинские журналисты более чем кто защищены на территории России.
А уж представители украинской политологии, которых мы видим на телеэкранах каждый день, во главе с господином Ковтуном, Карасевым и другими, могут как угодно здесь нести Россию, да, и никто им рот не затыкает. Каждый день на всех каналах. Да, это действительно.
Да, причем еще и получая гонорары.
За это деньги,
да. Им оплачивают и дорогу, и проживание. Говорят, Ковтун здесь уже квартирку прикупил. Хорошо устроился.
Слушайте, ничего себе получают.
Да, что ж ты хочешь?
За
это две параллельные реальности, с которыми нам и приходится сосуществовать. То есть на фоне того, что президент Украины постоянно заявляет о том, что Украина живет по каким-то его только видимым европейским принципам, но по факту оказывается, что как раз по этим принципам живет Россия, а не Украина. А Украина в этом же контексте свалилась где-то до уровня средневековья, где постоянно объявляются охоты на
Посмотрим
мир.
Сейчас, какой
спасибо,
БСЕ отреагирует.
Спасибо огромное. Украинский политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал ситуацию, которая сложилась с задержанием журналистки Анны Курбатовой. Ну вот, говорят, что сейчас ее готовят все-таки к депортации в Россию. Будем следить.
Очень интересно, как отреагируют европейские институты, ОБСЕ, Евросоюз, ну и, может быть, американские их кураторы по-украински.
Но, по-моему, пока никакой такой громкой реакции от них не поступало.
Будем смотреть.
Свобода слова, Андрей Михайлович.
Картина дня. И в России.
Мысли нет и денег нет.
и за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, депутаты Госдумы считают, что международное сообщество, в том числе журналистские организации, должны жестко отреагировать на похищение в Киеве журналистки Первого канала Анны Курбатовой. Ну, а вот как отреагировали на это похищение наши радиослушатели, что написали.
Фактически это задержание, арест. Даже не похищение, арест со стороны спецслужб.
Если посреди улицы, заломив руки, не предъявив, никаких удостоверений, похищение.
Похищение и задержание СБУ. СБУ признал, что она у них.
Да. Что пишет наша аудитория? Похитили нашу журналистку. Вместо того, чтобы вышвырнуть Кофтунов и прочих, мы выражаем озабоченность. Да, великая держава, пишет Дмитрий. Далее. Все говорят о влиянии нашей страны в мире, но при этом мы не можем оказать влияние даже на Украину. Вот откуда-то из-за рубежа сообщение, судя по коду. Правильно сделали, что выдворили любое СМИ, находящееся под контролем государства, является пропагандой.
Ну, а любое СМИ, которое, так сказать, выполняет волю своего босса, представителя истеблишмента или какого-то финансово-политического клана, оно, конечно, объективное и независимое.
Да, и вот еще пишут, так действовать, как украинские власти, конечно же, нельзя. Интересно, сколько в Россию запустили проукраинских журналистов? Обычно на одного накидываются восьмером.
Сколько прислали, столько здесь и работают. И все видели, как задают вопросы президенту, премьеру, участвуют во всех телепередачах. А что они несут отсюда, вы почитали. Ну, это их право. Они так видят нашу действительность.
Да, ну а пока ОБСЕ выразила озабоченность чем? Тем, что в Эстонии не аккредитовали российских журналистов. Так что мы видим, что все-таки на эти вопросы внимание обращают.
Озаботились, да, ребята.
Ну, озаботились.
То же самое произошло бы сейчас, простите, в России. Вот кого-нибудь так за четыре кости выкинули, того же Кофтуна, да? Или кого-то не аккредитовали. Ох, бы сейчас тут не озабоченность была бы. Требовали бы сейчас немедленно, значит, прекратить нарушать свободу слова и обеспечить свободу действия журналистам.
Да, но посольство России направило ноту в МИД Украины после задержания журналистки. Еще раз обращу внимание, что, видите, не только на Украине, но и в Эстонии. Вот озабоченность ОБСЕ была как раз по поводу аккредитации, не аккредитации, точнее, российских журналистов в Эстонии. Так что там со свободой слова тоже все в порядке. Ну ладно, давайте перейдем к другим событиям, к другим темам. И тем более, что сегодня сразу, похоже, два криминальных сюжета нам предстоит обсудить.
Картина дня.
Сегодня внимание журналистов, ну и, соответственно, средств массовой информации было приковано к Хамовническому суду Москвы. Там сегодня решался вопрос об избрании меры пресечения Корнею Макарову. Именно он подозревается в избиении до смерти Станислава Думкина в парке имени Горького. Но вот сейчас пока мы не можем связаться с специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Рунгозой, который там вот с утра буквально находился, для того, чтобы узнать, какие именно
но
будут
известно,
выбраны.
Что обвиняемый свою вину не признал. Это заявил его адвокат Артем Миняйчев. Хотя Макарову предъявили обвинение по статье 4, по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть». Это наказание до 15 лет лишения свободы.
Да, ну, не можем пока дозвониться до Александра, но я думаю, что если по ходу нашей программы будет такая возможность, обязательно с ним свяжемся. Ну и вот, кстати, сегодня на суде стали известны очень интересные подробности. Мы тут рассуждали, где же может скрываться Корней Макаров, не отец ли его скрывает, ну или, может быть, парень просто даже не подозревает, как говорил его отец о том, что его разыскивают, мол, повестки-то не было. Выяснилось, что, оказывается, Корней Макаров находился в Таиланде. Он туда быстренько уехал. Об этом сообщил следователь как раз вот сегодня в суде. После совершенного преступления Макаров покинул покинул Россию, был обнаружен на территории королевства Таиланд. В отношении него было выписано постановление об объявлении его в федеральный розыск. Заочно было предъявлено обвинение. И после того, как удалось убедить родственников в том, что необходимо явиться, он все-таки пошел на этот шаг и вместе с адвокатом, как мы знаем, вот накануне явился в Следственный комитет, собственно, где и был задержан. И вот сегодня как раз выбирали меру пресечения. Но поскольку у нас сейчас нет возможности более подробно узнать, как проходило сегодняшнее заседание, давайте мы перейдем... А, нет, вот, дозвонились до Александра, наконец-то он вышел на связь. Саш, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прощение, просто сейчас только вот все решалось, и мы общались с адвокатом Корнея Макарова, который рассказывал, из-за чего все-таки произошел этот конфликт.
Так, ну и что решили? Что суд решил?
Ну, смотрите, вот эта версия о том, что все началось со шляпы, она действительно правдивая. Но там было так, что две компании молодых людей, вот компания Макарова шла, гуляла, веселилась, встретилась вот с компанией покойного Станислава Думкина. У компании Думкина действительно была какая-то некая шляпа, она лежала вот по той информации, которая есть на скамейке, была какая-то забавная. И ребята из компании Макарова взяли ее померить, там делали с ней, как говорят, селфи какие-то, там веселились. Ну и, собственно, вот это стало причиной конфликта. То есть их одернули как-то жестко. Но, как говорят, активная фаза вот конфликта, она происходила на тот момент не между Думкиным, а Макаровым и Макаровым. То есть эти двое, наоборот, своих друзей как-то усмиряли. И вот то видео, где они стоят друг напротив друга, как раз-таки они отошли в сторону, чтобы не участвовать вот среди этих буйных. И два раза, как говорит адвокат, они подходили к своим, успокаивали их и возвращались опять в эту точку.
Ну, а почему же там,
Макарова, в какой-то момент Думкин якобы схватил его за горло. Потом вот этот толчок, который попал на записи видеонаблюдения, и затем он нанес удар, он объясняет это тем, что почувствовал со стороны своего оппонента некую опасность. И он также, по его показаниям, он говорит о том, что видел, что человек в сознании, что он не упал, не валяется. На записи действительно видно, что он не падает, там, не принимает горизонтальное положение и просто уходит в дальнейшем. То есть, и по словам Корнея Макарова, о том, что все настолько серьезно, он узнал только спустя, несколько дней назад, после того, как вернулся из Таиланда. А в Таиланд якобы путевку он купил заранее и улетел туда на неделю, не знаю ничего о судьбе вот этого парня, которому он двинул. Угу. Вот такая вырисовывается история, довольно, может быть, банальная, но, к сожалению, закончилась она.
Суд принял какое-то решение о мере пресечения?
Да, отправил Корнея Макарова под арест на 1.5 месяца, как и просил.
Под домашний арест или в СИЗО?
Нет, прям в СИЗО, да. Угу. Адвокат Макарова просил о домашнем аресте, он приводил тот довод, что скрываться он не собирается. Видите, он даже из Таиланда приехал, мы сразу приехали на допрос. Но судья действительно согласился со следствием, что он может скрыться или как-то влиять на свидетелей.
Саш, прости, пожалуйста, но вот по той информации, которую я уже донесла до нашей аудитории и которая просочилась из зала суда, пока мы пытались до тебя дозвониться, ведь, насколько мы поняли, об этом было сказано сегодня, Макаров был объявлен в розыск.
Ну вот смотрите, там довольно странно, и адвокат на это обратил внимание, что Следственный комитет заявил о том, что Макаров разыскивается еще в воскресенье, а фактически вот это постановление об объявлении его в розыск было подписано в понедельник. Хотя на тот момент, как говорит адвокат, уже он сообщил следователю, что на следующий день мы к вам приезжаем, все как бы на допрос. То есть вот в этом странность. То есть в розыске он, получается, был всего один день, хотя об этом трубили, с самого начала, вот того, когда эта история попала в прессу.
Ясно. Но от другой стороны были кто-то на вот этом заседании?
Нет, и в этом, собственно, необходимости не было. Другую сторону представляли следователь и гособвинитель, прокурор.
Ну что ж, спасибо. На связи с нашей студией был Александр Рогоза, который, как видите, вот сейчас от Хамовнического суда Москвы выходил с нами на телефонную связь, где, собственно, и решалось, как ближайшие месяцы проведет тот, кого подозревают в убийстве Станислава Думкина, Корнея Макарова.
Это не единственное громкое дело сегодняшнего дня.
Это да.
Полиция выясняет обстоятельства чрезвычайного происшествия в гостинице «Москва», которая сейчас называется «Four Seasons», да? Там, кстати, номер самый скромный – 40 тысяч рублей за сутки. Так вот, 29 августа около полуночи обитатели этой элитной гостиницы услышали стрельбу на шестом этаже. Охрана вызвала полицию. Выяснилось, что в одном из номеров постоялец произвел несколько выстрелов вверх из принадлежавшего ему наградного пистолета. Кто это был? Выяснилось, что переполох, стреляли, кстати, из пистолета Ерыгина, устроил 59-летний Умар Джабраилов, бизнесмен-миллионер, который 5 лет с 2004 по 2009 год представлял Чечню в Совете Федерации, был членом Комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности, а также Комитета по международным делам. Он возглавлял группу компаний «Плаза», это одна из ключевых компаний на рынке по управлению крупными объектами недвижимости и рекламы в Москве. Выдвигался даже в президенты в 2000 году, да, заняв 11 место, правда, в итоге. Ну, он, кроме того, еще и кандидат политических наук, член Российской академии естественных наук, живопись собирает. И вот вдруг такой казус с ним произошел. Почему?
Да, но нужно сказать, что столичная полиция, во-первых, уже возбудила уголовное дело по статье хулиганства, задержала Джабраилова и отпустила под подписку о невыезде. Мы обсудим обязательно это громкое дело, ну, действительно, стреляли-то достаточно громко. А как вы считаете, обращаемся мы к нашим радиослушателям, Джабраилов избежит наказания? И вообще, чего здесь больше, политики или это действительно обычное хулиганство? Пожалуйста, ждем ваших отзывов.
Картина дня. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, это вам не белое солнце пустыни со знаменитой фразой «стреляли». Тут дела, что называется, посерьезнее. Хотя, как посмотреть?
Да, действительно, как посмотреть.
С одной стороны, вроде как, слава богу, без жертв обошлось. С другой стороны, пошумел изрядно. И не кто-нибудь, а экс-сенатор Умар Джабраилов. Именно он этой ночью устроил стрельбу в самом центре Москвы, в отеле. Ну, бывший отель «Москва» сейчас называется...
Four Seasons, да.
Да. И в чем, собственно, обстоятельства дела? Полицейские, просматривая видеокамеры, точнее, охранники, просматривая видеокамеры, увидели в лифте некоего постояльца с пистолетом в руках. Далее вызвали полицейских, те прибыли на место, проследовали на шестой этаж, постучались в номер 633 апартамент с тремя комнатами и кухней. Ну и на вопрос «кто?» полицейский представился, дверь открыл мужчина, который в руках держал пистолет, направленный в пол. Сотрудники полиции потребовали положить оружие, на что тот ответил: «Без боя не сдамся», но именно так воссоздают картину происшедшего те, кто об этом рассказывал журналистам. Ну и далее удалось уговорить гражданина положить пистолет на пол. В потолке были отверстия, понятно, что от пуль, после чего Джабраилова в наручниках отвезли в отделение полиции. У бизнесмена был изъят наградной пистолет марки Ерыгина. Ну а далее выяснилось, что в номере Умарова еще и было обнаружено некое белое вещество.
Непонятно, что за вещество, сейчас оно отправлено на экспертизу.
Да, ну а сегодня...
Порошок.
Сегодня Умара Джабраилова отпустили под, собственно, домашний арест. Вот такие обстоятельства. Под подписку о невыезде, прошу прощения, был отпущен под подписку о невыезде. Да, прошу прощения за оговорку. Сейчас с нами на связи бывший сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью Московского МВД Михаил Игнатов. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот нас интересует, скажите, пожалуйста, а как часто, вот у вас действительно довольно богатый опыт, и в том числе как раз вот вы знаете, как работает схема по предотвращению подобных правонарушений, преступлений, связанных с организованной преступностью, как часто обстоятельства подобных происшествий в прессу просачиваются? Это сознательный вброс, может быть, или кто-то случайно об этом журналистам рассказал?
Ну, вообще, из практики, честно говоря, что если проходит конфликт вот с такими людьми, как Джабраилов, там, как, кстати, он бывший сенатор, он...
Да-да-да, мы это рассказали уже нашим слушателям.
Да, выше такой серьезной руки бизнесмен. Об этом предпочитают умалчивать, понимаете? То есть идет прямо сводка по городу, и там написано сверху «в прессу не давать». Понимаете, это четко звучит, и это четко есть. Но на сегодняшний день почему-то вот информация о нем просочилась очень быстро. Не успели его задержать, уже об этом знала, говорится, вся страна. Это все не случайно. Просто так бы это никто бы на себя взял такую ответственность, чтобы дать журналистам. Другой вариант, что какой-нибудь, может быть, присутствующий на месте происшествия участковый, который не знаком, знаете, с этой самой школой.
С механикой, да.
Мог просто мог, знаете, вот так вот от чистого сердца поделиться с кем-то. Вот и все. А поделился с кем-то, кто-то передал прислушать, знаешь, вот там вот у меня журналист есть друг, я ему расскажу. Представляешь, сегодня вот Джабраилова забежали там все известно. Все, и, естественно, пошла волна. И уже утаить шило в мешке будет невозможно после этого. Но, по большому счету, или второй вариант. Кто-то умышленно информацию дал, специально дал, для того, чтобы с целью, вот, во-первых, это придать огласке, чтобы невозможно было это уже никак дезавуировать, эту ситуацию, и чтобы уголовное дело невозможно было как бы прекратить.
Да, вот скажите, понимаете? Михаил, то, что Джабраилов был отпущен под подписку о невыезде, это при том, что вот этот какой-то таинственный белый порошок, который найден у него в номере, обстоятельства происшедшего, уголовное дело, а не административное было возбуждено. То есть это все укладывается в нормальную, обычную схему?
Ну, не убил же никого, слава богу, с другой стороны.
Ну, нет, во-первых, он никого не убил. С другой стороны, он создавал угрозу общественному порядку. Хотя, по большому счету, он находился в номере, и вокруг никого не находилось. Просто у него что-то в голове перемкнуло, он стал стрелять вверх. Как он все себя не убил, непонятно. Но чтобы перекрытие железобетонной, пуля их не пробьет, она отрикошетит.
Да, да, могло ведь и в него попасть.
Мог быть рикошет, он мог бы сам пострадать просто от своей же стрельбы. И плачевно бы все закончилось, просто ему повезло.
Ну, был, видимо, не в адекватном состоянии. Может быть, в алкогольном опьянении или что-то еще, да.
Что-то было, да, порошок. Порошок будет экспертиза. Будет экспертиза, будет известно, что за порошок. Возможно, это стиральный порошок какой-нибудь, чем он там стирал грязь с рубашки. А возможно, это кокаин. Понимаете, мы пока не можем с вами ничего говорить.
Конечно.
А в-третьих, ну, это нормальная практика, понимаете, потому что сразу брать под стражу по 213-й, по хулиганке, там, где нет потерпевших, по большому счету, даже не был бы он Джабраиловым, а был бы он обычным каким-нибудь слесарем Ивановым, его тоже бы не взяли под стражу. Ну, не берут под стражу, знаете, вот за такие...
Ну да, и под домашний арест не поставишь, а что в этом номере оставить?
Да, у меня еще один вопрос. Михаил, скажите, пожалуйста...
Домашний арест – это тоже такая мера, она лишь связана с лишением свободы.
Скажите, пожалуйста, меня смущает следующее. Центр Москвы, да, отель круче не придумаешь. Человек с пистолетом. Вот вы знаете, когда мы проходим там через рамки, досмотры, присмотры и прочее, мы как-то пытаемся быть уверены, что ну уж рядом с нами человек-то с оружием, мне кажется. И вдруг здравствуйте, пожалуйста.
Но это наградное оружие, он имел право его с собой
иметь? У него пистолет был на законном хранении и ношении. То есть он имел право его брать с собой везде. Если, допустим, охранник, он проходит сразу, он предупреждает охранника, у меня есть оружие. Показывает разрешение на это оружие, показывает документы, или это табельное оружие, или служебное, или наградное. И охранник не вправе его... Нет, есть, конечно, такие заведения, где с оружием в принципе не пускают. Вот сдайте оружие в камеру хранения, понятно, потом идите.
А патроны есть в оружии такой... разве должны быть?
Ну, а почему бы нет, конечно.
А боевые, на... что ли?
Ну, оружие, ну,
какие же холостые, Лен, конечно.
Не может же быть там пластилиновых патронов, понимаете? Это боевое оружие, которое ему официально вручили. Кто вручил, я не знаю, кто его награждал. Но награждать имели право и главы республик, и министры всевозможные. То есть у них есть такое право поощрять, ну, наградным оружием. Кто, я не знаю, надо разбираться. Но если он будет осужден, если он будет осужден по этому делу, неважно, связано с лишением свободы, или будет просто штраф какой-то, или принудительная работа, или исправительная работа, неважно, у него решением суда оружие должны изъять. Понимаете?
Угу, вот ясно. Это наградное. Спасибо огромное сотруднику управления по борьбе с организованной преступностью Московского МВД Михаил Игнатов. Сейчас прокомментировал нам это громкое дело. Что пишут наши радиослушатели? Странно, что он занимается недвижимостью в Москве, а живет в отеле. Он там не живет. У него офис там, и он имеет возможность просто, ну, я так понимаю, сильно уставший проводить там...
Да, я не знаю, офис не офис.
Офис, ну, офис имел, у него имел там
право
офис.
Там находиться.
Далее, что нам пишут? Это унижение народа, одним ничего, обычному человеку по всей строгости закона, вот вам, пожалуйста. Далее, ничего Джабраилову не будет, поскольку, вот, ну, наконец-то, я думаю, когда же появится эта фамилия Кадыров, вот она и появилась. Кадыров отмажет, вскоре Кадыров сделает заявление по этому поводу, отпустит Джабраилова с извинениями и так далее. Сейчас мы дозвонились до политолога-социолога Леонида Давыдова. Леонид Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, а вы-то как считаете, некий политический заказ, уж больно быстро информация об этом в прессу просочилась, или все-таки обычная банальная бытовуха? Ну, перебрал человек, пострелял немножко.
Ну, мне кажется, что образ жизни, да, и вообще, так сказать, жизненный путь и так далее, в общем, это так укладывается, мне кажется, в стиль. Поэтому мне кажется, что ничего там сверхъестественного нет. То, что это быстро просочилось и проскочило, это говорит о том, что Добрылянова рано похоронили, да, и, соответственно, так сказать, насколько я понимаю, главным распространителем был МЭШ. Поэтому здесь, мне кажется, все понятно, почему это быстро произошло. Потому что контакты с правоохранительными органами хорошие, кто-то слил сразу, вот и все и понеслось. Поэтому мне кажется, что здесь нет. Здесь все, к сожалению, часто же еще переворот в том, что все по требу, вот, ну, скажем так, вот этому, да, потреблению.
Ну, да, еще бы, такая фамилия,
потребление.
Да.
Нет, нет, вообще не обязательно эта фамилия, другая будет. Просто на просто чем громче фамилия, тем меньше надо сделать, и наоборот. Ну, так сказать, если отчудить что-то невероятное, то и человека, которого фамилию вчера никто не знал, будут знать все, да?
Потому то есть вы считаете, что никакого политического подтекста в этой истории нет?
Ну, конечно, я думаю, нет. Нет, это можно придумать все, естественно, и так далее, и расписать, но думаю, что по факту, поначалу в этом, это можно сейчас сделать политическим, еще не поздно. Но я думаю, что на старте в этом, конечно, не было ничего.
Понятно, спасибо.
Спасибо.
Политолог-социолог Леонид Давыдов также прокомментировал нам и, собственно, задержание Умара Джабраилова и то, что он был сегодня отпущен под подписку о невыезде. О, да. И это несмотря на то, что все-таки возбуждено было уголовное дело. Но, правда, по статье хулиганства никто не пострадал, шума было много. Но теперь вот этот шум продолжается уже несколько в другом поле и с другим контекстом. Удастся ли Джабраилову вообще избежать наказания? И вообще, как вы считаете, чего здесь больше, политики или это действительно обычное хулиганство? Ждем ваших комментариев, отправляйте их на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. И еще один комментарий. Буквально две минуты у нас есть. Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков с нами. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, ваша оценка дела Джабраилова.
Ну, я не знаю, там нужно смотреть по конкретным обстоятельствам этого дела. Вообще он очень яркий человек, бизнесмен с начала 90-х, в чем в Москве крупный, связанный с торговлей, с недвижимостью. Понятно, что ему приходилось тогда иметь дело с криминалом. Но сам он, кстати, между прочим, у него прекрасное образование, по-моему, ГИМО у него образование. Он в последнее время очень много занимался международной проблематикой, работал с на уровне Ближнего Востока, именно поэтому был, кстати сказать, советником, помощником советника президента.
А вы с ним знакомы лично, да,
Сергей Александрович? Я с ним лично давно знаком. У меня, собственно, хорошее впечатление. Достаточно доброжелательный человек, при этом такой, знаете, немножко все время на нерве. Он очень любит такую достаточно, ну, тоже всяких персонал шоу-бизнеса, вот с ними там поигрокируется. В последнее время он тоже финансирует молодежные проекты, там занимается. Нам никогда не финансировал, но я знаю, что от других людей, что он как-то старается быть меценатом, вкладывать деньги в какие-то молодежные проекты. Особенно много, я думаю, он делает на международной арене, на Ближнем Востоке, поскольку он чеченец, там у них есть связи, он там помогает. Честно говоря, я думаю, что ну, интересам России, вот судя по тому, что был советником таким, помощником президента Сергея Приходько по международным делам, судя по всему, он как ну, старается по интересах России достаточно.
Вы думаете, делать. Это будет смягчающими обстоятельствами? Очень коротко, вашим точкой зрения.
Ну, я думаю, что у него, я бы сказал так, не будет отягчающих обстоятельств. Если было какое-то правонарушение, то за него он заставит он ответит за это. Но это очень состоятельный человек, вряд ли там какие-то мелочи, хотя, ну, бывает, она что-нибудь сорвался, может, еще что-нибудь такое. Это тоже бывает. Вроде бы никто же не пострадал.
Ну, логично, да. Постреляли немножко, пошумели, действительно, несколько пуль в потолке.
Спасибо.
И все. Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков сейчас высказал свою точку зрения. Кстати, говорят, что причиной конфликта, ну, это, опять же, по некоторым данным, по сливу информации, стало то, что ужин ему в номер, заказанный ужин, подал не официант,
а горничная.
Горничная, да. Вот это вызвало как раз агрессию. Но, опять же, все это нужно тысячу раз перепроверять. Через две минуты продолжим.
«Картина дня». Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема». На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. «Картина дня».
С вами в студии Андрей Баранов.
И Ирина Фонина.
Да, и мы сейчас близимся к завершению нашей программы. Хотя, конечно, стоило бы обсудить производительность труда. Вопрос сегодня такой поднимался.
Да, поднимался и был поднят на серьезном уровне.
Сегодня Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на заседании которого выступал Дмитрий Медведев, рассмотрели меры по развитию авиастроения, железнодорожного машиностроения, сельхозмашиностроения, автомобильной промышленности. И вот именно, собственно, на этом-то совете Дмитрий Анатольевич Медведев и заявил о том, что производительность...
Он сказал, что, к сожалению, наша страна сильно уступает по производительности труда развитым государством. Парадокс в том, что наши граждане работают не меньше, а даже больше. Вот. То есть мы вкладываем много сил, времени, а на выходе результаты весьма средние.
Да, ну, удивительно, конечно, это звучит, и не очень понятно, собственно,
да,
что...
Да нет, в общем-то, это правда.
Правда в чем?
В том, что производительность труда у нас пока ниже значительно среднемирового уровня по развитым странам.
Подождите, Андрей Михайлович, ну вот мы, конечно, хотели об этом спросить нашего эксперта.
Давайте
правда,
спросим.
Он, к сожалению, недоступен, увы, да, но, видимо, сейчас нам придется объяснить нашу... Что такое производительность труда? Вот что это такое? Вот из чего она складывается?
Произведенная продукция за единицу какое-то количество времени. Вот мы работаем много, а производим меньше. Мы работаем около 2000 часов, а вот на Западе работают 1075, 1,75 тысяч часов. И у них получается больше продукции. И про качество.
Подождите, Андрей Михайлович, но в данной ситуации, жаль, конечно, что эксперта с нами нет.
Из-за чего это произошло? Из-за недостаточной конкуренции в экономике, считает Кабинет министров, и технологического отставания в ряде отраслей.
Подождите, мы-то здесь при чем? То ли мы такие ленивые, нам работать не нравится, и мы, ковыряясь в носу, понимаете ли, гайки и винтики закручиваем, то ли уж, простите, у нас нет технического оснащения для того, чтобы мы могли за единицу времени выдавать больше продукции.
Очень много бюрократических барьеров преодолевать, чтобы что-то начинать делать, а наконец выпустить что-то.
Претензии не к нам, не к работникам, претензии к, скажем, так, нематериальной базе, да, техническому оснащению, каким-то новшествам.
Ну, наверное, есть те, кто, так сказать, недостаточно квалифицированные, но я считаю, что в среднем, конечно, наши люди талантливые и умеют работать, когда для этого есть все возможности. Хотя есть и те, которые не дотягивают, и это тоже минус в копилку того, что производительность труда у нас меньше.
Да, ну, что нам сейчас пишут? Вот я, пишет наш радиослушатель, в этой связи бы оценивал производительность труда премьер-министра.
Ну,
вот
да, так вот. Так я так и ждал, что сейчас будет. Действительно, к премьер-министру очень много вопросов и достаточно таких злых вопросов, на которые придется, видимо, ответить сейчас по осени.
Да, но давайте мы все-таки накал этой темы немножечко, да, вот так снимем, потому что, знаете, тут возникает вопрос, может быть, нас просто с детства не научили правильно работать. Вот помните в советское время, ведь была же возможность, что называется, своим трудом, вот этими руками, понимаете ли, школьными еще, и я не знаю, что вы делали на этих комбинатах?
Мы делали ящики, в которых посылки потом, очень хорошие, у нас на поток было поставлено.
Вот, мы сейчас к профориентации плавно переходим, я думаю, что вы поняли, да, вот эти комбинаты трудового обучения. Кто-то шторы подшивал, да, кто-то варежки шил, кто-то еще что делал. Я не знаю, каким образом это могло пригодиться нам в жизни, но считалось, что именно это приучает нас к труду.
У вас девочек учили готовить еду, и
нет,
у нас мальчиков травили,
стоп,
значит, результаты своих кулинарных.
Вы не путайте уроки труда в школе и профориентация. Это разные вещи. Профориентация – это то, что мы вот уезжали куда-то из школы на какие-то комбинаты, кто-то токарем, кто-то слесарем. Это не вне школы было.
Я помню.
Да. Вот, правильно, нам подсказала Люба Долота, наш режиссер, УПК это называлось, учебно-производственный комбинат. Совершенно верно. Сейчас на связи с нашей студией корреспондент отдела образования и науки Ксения Конихова. Ксения, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, вот сегодня глава Миноборнауки Ольга Васильева заявила о возврате профориентации в школы. Вы присутствовали на этом собрании. Скажите, пожалуйста, а что предлагается? Неужели опять будем шторы подшивать и табуретки сколачивать?
Нет, не совсем так все было. Дело в том, что по большому счету у нас профориентация из школы никуда и не уходила. Другое дело, что да, действительно учебно-производственных кабинетов у нас теперь уже нет, но они и не появятся. Как сказала министр Васильева, у нас будет профориентация несколько в другом виде. И привела пример, что в школах уже сейчас в некоторых есть специальные мастерские по слесарному делу, по домоводству. И там, кстати, и мальчики, и девочки занимаются как одним, так и другим. То есть не надо говорить, что только девочки готовят.
Но это уроки труда, которые
это
были
есть в советское уроки
время.
Труда, конечно.
Нет, это не только уроки труда. Во-первых, специальные мастерские, они могут быть не только слесарное дело, это могут быть и автомастерские, где и дети вот уже смогут получить какое-то представление о своей работе. И кроме того, у нас сейчас, ну, даже если Москву взять пример, у нас уже сейчас в школах очень много открыто разных инженерных классов, других профильных классов. И школы очень активно сотрудничают с колледжами. То есть, вот, допустим, все это лето дети занимались на разных площадках в колледжах, они могли попробовать работу врачом, например. Причем проходили стажировки в настоящих больницах. Но это не значит, конечно, что им уколы доверили ставить, но дети приходили, смотрели, как проходит рабочий день в больнице, что делает врач, как он там ведет прием, заполняет бумажки. То есть полностью посмотрели, чем занимается доктор от и до. Были стажировки в колледжах, допустим, дети занимались работой в пекарне, то есть они смотрели, что делает пекарь, какие там у них есть требования, стандарты, еще что-то. Ну, то есть это вот такая профориентация, когда ребенка не заставляют впахивать, грубо говоря, на выходных, или его не отправляют на неделю куда-то на учебу, а когда он может попробовать в рамках вот учебного года обычного...
Нет, Ксения, вы... Получается, в рамках экскурсии просто куда-то, да?
Ксения, вы девушка юная, и вы просто не понимаете, о чем мы с Андреем Михайловичем говорим. Дело в том, что в советской школе это было не выходные дни. Дело в том, что были предприятия, на которые мы выезжали для того, чтобы там наравне с другими рабочими, имея свой план выработки, осваивать ту или иную профессию. То есть это, знаете ли, ну, было примерно то же самое, как, допустим, освоить профессию швеи или секретарши, стенографистки. То есть нам предлагалось на выбор несколько вариантов, на что мы, собственно, хотим обратить внимание. И далее класс делился вот по этим группам выезжающим. Сейчас так же?
Не совсем так же. У нас есть у школ, в том числе в Москве, программы совместные. Ну, школьники имеют возможность получить, это сейчас называется предпрофессия. Вот как раз то, о чем я говорю. Я как раз не говорю о том, что они в выходные дни куда-то ездят или на экскурсии. Нет, экскурсии тоже есть, но дети начинают работать и проходят стажировки и практики в реальных условиях, в реальных предприятиях.
Подождите, а если один ребенок говорит, а я хочу вот такую профессию освоить, и что, он один будет осваивать эту профессию?
Ну, это задача школы уже организовать как-то. И потому школы уже разные контакты с разными предприятиями и с разными колледжами. Это не значит, что они сотрудничают только, я не знаю, с автомастерской и туда всех детей отправляют. Нет, сейчас как раз вот это вот сетевое обучение, что даже если один ребенок чем-то заинтересовался, школа может договориться и устроить ему стажировку.
Спасибо. Что... Да, мы поняли. Корреспондент отдела образования и науки «Комсомольской правды» Ксения Конюхова была на связи с нашей студией. Откликнулась очень активно наша аудитория на вопрос о производительности труда. Не обидел ли нас премьер-министр такими заявлениями? Вот что пишут. 2,5 года назад получал 40 тысяч, сейчас получаю 40 тысяч. Но цены плюс 30-50%. Как платят, такая и производительность. Работаю минус 40%. Вот так. Труд облагораживает. На свободу с чистой совестью напоминают нам. Да, и вот говорят о том, что это обусловлено техническим отставанием и менталитетов работников. Вот такие комментарии пришли, их достаточно много, но тем не менее. Андрей Баранов.
Елена Афонина.
Прощаюсь с вами на 2 недели.
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.